Ви слухаєте Радіо Свобода. Про політичні виніки 2022 року розважає Валер Карбалевич.
Ми можемо сказати, що 22-й год був самим драматичним годом у історії незалежної Білорусі.
Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції.
Вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение.
Эта война не нужна Беларуси, но нужна Александру Лукашенко.
Есть меркование, что без Беларуси, без підтримки політичної, воєнної, Путін увогуле не почав би цю війну. Бо одним з стратегічних керунків на початку війни це був такий сухопутний поход на Київ, а це могло бути ошицьолено тільки праз територію Білорусі. Тому територія Білорусі зіграла дуже важливу роль на початку війни. Тепер роль Мінська допоможна. Оттягивать увагу украинских войск от Донбасса, створать некую иллюзию, некую напруженность на межи, створать иллюзию махчимости наступу с территории Беларуси, но махчима и почать некий наступ, никто не ведает, какие там планы у будущего Путина. Вот. Тобок теперь я бы сказал, что территория Беларуси очень допоможная. Главную роль она теперь уже не отыгрывает.
Стремительная украинизация страны радикальными элементами с использованием инструментария пропаганды нацистских идей на фоне уничтожения русской культуры, языка, исторической памяти, в том числе на территориях проживания этнических русских.
Агрессивная риторика Лукашенко на адрес Украины началась в 21-м году. Коли стало зрозуміло, що та політика нейтралітету, якою притримувався офіційний Мінськ з 2014 року, вона зникла, і Білорусь у політичному, дипломатичному сенсі цілком стала в цьому конфлікті на бок Росії. А Лукашенко в інтерв'ю пропагандисту російському Володимиру Соловйову казав, що коли почнеться війна, то вона буде тягнутися кілька днів, 3-5, і там нема кому воювати.
Україна ніколи з нами не буде воювати. Ця війна продлиться, Володя, ну максимум 3-4 дні. Там нікому буде проти нас воювати.
Потім, коли війна усе ж почалася, Лукашенко спробував повторити досвід 2014-2015 року і зіграти роль миротворця. І він телефонував Зеленському і Путіну, пропонував перемови. Вони почалися у початку на території Білорусі. Вони, зрозуміло, нічим не закінчилися, але Лукашенко спробував продати Заходу ось ці два якби меседжі. Перший – Білорусь не удільничає у війні, і тому заплатіть нам за те, що ми не пустили своє військо на територію України. Другое, Беларусь хотела бы снова сыграть роль миротворца и готова как бы пропоновать пляцовку тут и вовле быть неким модератором в этих перемовах. Все ободва гэтыя меседжы Захад не принял, бо одночасово с гэтым с территории Беларуси летели ракеты у бок Украины, и Беларусь была признана суагрессором этой войны. Тому гэтая спроба Лукашэнкі выкруціцца не ўдалася. І весь астатні год абярковалі пытанне, якім чынам Беларусь падтрымлівае Расію, якім чынам Беларусь удзельнічае ў вайне, і ці будуць накіраваны беларускія войскі на тэрыторыю Украіны. Лукашенко займав таку позицію двухсенсовну. З одного боку, він говорив, що ми підтримуємо Росію, мы союзники, мы на боку России, и в огуле его риторика была вельми ваявничая. И он сказал, что Захад хочет напасть на Беларусь и Россию, что Украина хочет напасть. А с иншого боку, и он весь час подкресливает, мы за мир, мы хотели б миру, мы пропонуем Украине мир, ну а мир на умовах капитуляции Украины. Тому вот такая суперечливая риторика, але эта риторика на внутреннюю аудиторию працюет. И то, что поводле логичных доследований, довер до улады у Беларуси повеличился. Одна из причин это то, что Лукашенко смог упэўніць пэўную частку беларускага грамадства, што менавіта дзякуючы яму Беларусь не ўцягнутая ў вайну.
Шаноўны прэзідэнт Зеленскі, паважаны ўрад Украіны, мясцовыя ўлады, а таксама ўсе, хто вызначае ўкраінскую палітыку. Ад імя беларусаў я не перастану выказваць павагу за тое, як украінскі народ змагаецца за сваю краіну, за ўвесь наш рэгіён і за ўсю Еўропу. Мы з вамі ведаем, што без вольнай Украіны не будзе вольнай Беларусі. А без вольнай Беларусі не можа быць бяспекі ва Украіне і рэгіёне.
Ніхто не ведае, як могуць паўплываць кантакты з Ціхановскай на паводзіны афіцыйнага Мінску. Але калі можна гэтага не рабіць, то лепш не рабіць, вырашылі ў Кіеве. Галоўнае, што хвалюе афіцыйны Кіеў, гэта ці можа здарыцца з тэрыторыі Беларусі з'яўленне другога фронту. І таму робіцца стаўка на тое, што не варта рабіць некія крокі, якія могуць справакаваць Лукашэнка на паўнавартасны ўдзел у гэтай вайне. І дзеля гэтага Кіеў не разрывае дыпламатычных адносін з Беларусю. У Мінску знаходзіцца ўкраінская амбасада па-ранейшаму. У Кіеве лічаць, што магчыма, што такім чынам можна неяк устрымаць Лукашэнка ад больш агрэсіўнай лініі на ўкраінскім кірунку. Я думаю, што верагоднасць уступлення Беларусі ў вайну супраць Украіны мінімальная. Яна была мінімальная ў пачатку, калі былі больш спрыяльныя ўмовы, калі здавалася, што яшчэ некалькі дзён і можа адбыцца расійская перамога, то сёння, калі сітуацыя зусім іншая, калі вайна прыняла такі зацяжны характар, калі перспектывы перамогі Расіі вельмі туманныя, калі не сказаць ніякія, і ў такой сітуацыі ўступаць у вайну, ну, гэта проста глупства, гэта, так сказаць, была памылка вялізная. У Лукашэнка ёсць адчуванне небяспекі, і таму я мяркую, што Лукашэнка не пойдзе на гэты крок, як бы там яму не прыгражаў Пуцін. Я не думаю, што для Пуціна гэтае пытанне крытычна важнае і стратэгічнае.
Я очень рад вас видеть. Добро пожаловать.
Владимир, спасибо огромное. Это не дань моде, я действительно вам благодарен.
Российский вектор замежной политики Беларуси был заўсёды галоўным от початку існавання незалежной Беларуси. За эти 2 года после 2020 года этот вектор вельми моцно узмацнился. Сегодня гандаль с Россией складывает 10-70% вонкового гандлю. В Беларуси, хотя до 2020 года он складал 10-45, может, и повеличилась залежность от России войсковая, замежно-политичная, экономичная, финансовая, энергетичная, логистичная, информационная. Вот эта война привела до вельми, скажем, великого масштабу звужения белорусского суверенитета на користь России. Это одно из наступствий войны, и оно вельми болючее и для Беларуси, как державы, для белорусского громадства, але я думаю, и для самого режима Александра Лукашенко. Вот эта ситуация в отношениях с Россией ведет до того, что скорочается, звужается суверенитет Беларуси, независимость Беларуси, повеличивается уплыв России на всю политику Беларуси. Вражає тому, що білоруська ідентичність розбирається. Ось, і ну, решті-решт вважається і влада Олександра Лукашенка над Білоруссю. Наприклад, втрачен військовий суверенітет. На території Білорусі знаходяться російські війська, які тут поводять себе, як захочуть. І це вельми болюче для Лукашенки. Болюче у тим плані, що номенклатура починає розуміти це і починає все більше глядіти на Москву. Лукашенко це розуміє і не випадково останнім часом, ну, весь час повторює, що суверенітет Білорусі непорушний, що ні в якому разі нельзя здавати незалежність і так далі. Це для його психологічно вельми важлива річ, але він трапив у ситуацію, з якої, скажем, выпрыгнуть не может и вымушен ехать по той колее, в якую он трапил в 20-м году. Я думаю, что нема фатальной залежности падения режиму Лукашенки от падения режиму Путина. У белорусов есть шанс, есть некий лаг, коли може отбыться перемены, навод, коли яны не потриманы, не одобраны в Москве. Я хочу нагадать, что у 2020 годе 10-7-10 дзён Москва увогуле моучки глядела, что отбывается у Беларуси. То есть, то бок был белорусов шанец, Москва его предоставила. Вона бачила, що не стоїть питання про геополітичний поворот у Білорусі, бо опоненти Лукашенки не ставили питання про розрив з Росією і рух у бок Заходу. І тому Москва була готова поглядіти і то, що підтримувати, прийняти цю ситуацію, як вона прийняла революцію в Арменії у 2018 році, коли до влади прийшов Пашинян. Фатальної залежності нема, тим більше, що Росія сьогодні у слабому становищі, Росія сьогодні у ситуації міжнародної ізоляції, і вона настільки втягнулася в українську війну, що займатися іншими питаннями просто немає. І Путін займається сьогодні головним обчином України. І коли можуть відбутися некі переміни, і вони можуть відбутися не як поступово, не радикально, ось, то я б так фатально не зв'язував ці дві речі. Все ж таки незалежність Білорусі, вона значно більша, ніж, скажімо, незалежность умовной там Абхазии.
Вы что, забыли, что в 20-м году было? Или здесь три четверти сидит людей, которые рады, что произошло в 20-м году и хотят повторения пройденного? Запомните, это не получится. У меня достаточно сил и средств, и тех ребят, которые станут рядом, и мы снесем головы любому, кто сегодня хочет нарушить мир и покой в нашей стране.
Самым главным керунком внутренней политики была эволюция от авторитарного режима белорусского до тоталитарного. Это означает того, что режим становится значительно больше репрессивным. А авторитарные режимы у теорії, це режими, які не претендують на контроль за духовним життям людей, за особистим життям людей. Головне, що вони не допускають, це зміни влади. У тих, хто змагається за владу, хто спробує змагатися за владу, от односно їх і ожиціляються репресії. А все остатнє цей режим не чіпляється. А вот тоталитарный режим, он претендует на контроль за духовным житием, за особистым житием людей. И он не допускает иншодумства. Тобок иншодумство есть заборонено у Беларуси. Створается отповедная система адукации, где фактично пропановывается, ну скажем, тоталитарный подход до всей системы эдукации, культуры, любая крамола вычищается и так далее.
Мы должны дойти до каждого ребенка, начиная с детского сада, и привить им любовь и уважение к нашей родине и другим важным нравственно-идеологическим ценностям. Это залог дальнейшего успешного развития нашей страны.
И дивным чином, что на это амаль никак не уплывала новая конституция, новая система влады, якая планируется у Беларуси с всебелорусским народным сходом. И, до речи, сегодня, когда уже прошло некий час, то до конца так и не зрозумело, на во что Лукашенко была эта перебудова, на во что был этот всебелорусский народный сход. Но, але тенденция однозначная. Репрессии не просто заховываются на ранейшем уровне, они узмацняются. Это нагадывает Советский Союз, причем в некоторых керунках навод не просто, скажем, такие довольно либеральные, там, брежневские, те хрущевские часы, а сталинские часы. И вот элементами сталинизма являются безмежа силовых структур, репрессивных органов, являются те термины, которые дают по политичных артикулах. В советские часы эпохи Брежнева там диссидентам давали 5, 6, 7 годов максимум. А теперь, бачите, до 20 годов люди садятся за политику. Я бы хотел вернуть увагу, что именно в конце года стали говорить про лёс политзняволенных. И стали нарастать попроки на адрес офиса Тихановской, мовляв, чому яна их не вратовывает, этих политзняволенных. И тут, мне подается, вот такая перемена, такая актуализация темы политзняволенных в демократичном осяроде. Она выкликана тем, что мощно изменились уявления про перспективы режима Лукашенко. Еще ж совсем недавно все казали, что долго на штыках сидеть немогчимо, что максимум через 2 года Лукашенко будет вымушен чи то сысти в отставку, чи то встать на шлях либерализации и начать перемовы с Заходом о вызволении политзняволенных. И, мовляв, не страшно, что тут политзняволенные отримовывают такие велисные термины. Все равно они сидеть эти термины не будут, тому это так уже, так сказать, все часово. А вот в конце этого года стало бачно, что некоторые политзняволенные уже отсидели свои термины, выходят на волю, некоторых по другому кругу арештовывают. И высветляется, что ничего не меняется, режим узмацнился и не избирается не то, что сходить с политической арены, а он узмацняет свою жесткость на адрес политических оппонентов. Тема актуализовалась, и это так само вельми яскравый показчик того, что режим узмацнился и узмацняется его жорсткость и репрессивный характер. Коли казать про перспективы, то головную динамику у нашем регионе задает война во Украине. От исхода этой войны, от того, как она будет развиваться, как она уплывает на внутреннюю ситуацию и в Украине, и в России, как она будет уплывать на политику Заходу, ну и, отповедно, она будет уплывать на внутриполитичную ситуацию в Беларуси. То бок мы маем момент, коли менавито вонковые процессы могут поуплывать на Беларусь. И тому уважливо сочим за тем, что отбывается в Украине.
Валер Карбалевич разважал про политические выники 2022 года.
Приветствие! С вами канал «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст. Перший раз у гэтым 2023 годзе, з якім я віншую вас, паважаныя гледачы, а таксама нашых гасцей. Гэта старшы аналітык Цэнтру новых ідэяў, былы дыпламат Павел Мацукевіч. Павел, прывітанне і з Новым годам.
Добрый день, Юрий, добрый день, Артём. Спасибо, с Новым годом вас также и всех зрителей.
Так, вы уже раскрыли еще одну таємніцу, якая, правда, перед нами на экране. Это еще один наш гость, политический аналитик Артем Шрайбман. Артем, приветствие и с Новым годом.
Да, добрый день, у вас тоже, спасибо большое.
Тема нашей сегодняшней гуторки – это певный такой заочный двубой, который отбылся помеж вами, Павел, помеж вами, Артем, на минулом тыдне, по проблемах политвязни, взаимоотносины Беларуси с Заходом и санкций. Давайте я буду огучивать как бы ваши тезисы, которые, я так разумею, помеж вами выкликают спречку, вот, а вы будете тлумачить, чему ваш оппонент не имеет рацию. Ну вот тезис, теза Павла. Белорусскому громадству життёво необходимая пауза в репрессиях, потому что альтернатива ей только их протяг и змрок. Артем, вы не сгодны?
Абсолютно согласен. Можем дальше двигаться.
Окей, тогда скажите, в чем не сгодны?
Наверное, в некоторых ожиданиях Павла от той, от тех рецептов, которые он дает. То есть мне кажется, что Павел абсолютно справедливо критикует статус-кво в том смысле, что санкции не дали и вряд ли могли дать результат, который многие, не знаю, романтики от него ожидали. Но при этом я думаю, что рецепты, которые Павел предлагает, они отчасти, надо их пробовать, я об этом написал в статье, в своей на зеркале, о том, что если за какие-то символические уступки Лукашенко либо такие демонстрационные, не влекущие какого-то серьезного ущерба для ни для кого, да. Если за них можно выпустить на свободу несколько людей, какое-то число людей, то это надо пробовать, безусловно. У меня есть там скепсис в отношении того, что это может получиться, но пробовать надо. Но в остальном, я думаю, что идея о том, что Запад может в очередной раз, играя своим объемом санкций, каким-то образом перетащить Лукашенко на свою сторону или каким-то образом вытащить его из-под влияния России. Или еще в других статьях Павел предлагал идею о том, что нужно забыть уже вопрос о честных выборах и договариваться с Лукашенко, чтобы он не участвовал в новых выборах. Мне кажется, что и на это у Запада никакого инструментария нет. То есть мы, я думаю, что думая о том, что может и не может Запад, очень преувеличиваем в целом способность отмены санкций или введением санкций влиять на решение, которое принимает Лукашенко. И поэтому я не могу подписаться под какими-то другими советами Павла о снятии санкций проактивным или, не знаю, такой инициативной со стороны Евросоюза и Запада гибкости в формате, ну, не сработали 2 года санкции, все, сворачиваем как бы эту шарманку и пробуем вытянуть Лукашенко, а вместе с ними всю страну из-под лап Путина. Я не вижу такой возможности, я не вижу такого ресурса. Даже если все санкции отменить, влияние Путина и России над Лукашенко и над Беларусью будет настолько огромным, что никакой свободы для маневра, серьезного маневра, маневра, связанного с неучастием в войне, его не будет. И поэтому будущая способность Лукашенко или любого другого минского правителя маневрировать, она зависит уже от других факторов, а не от того, насколько гибок будет Запад. Но у этой гибкости могут быть другие побочные там проблемы, связанные с разочарованием со стороны проевропейского ядра белорусов, демократических сил Беларуси, связанные с тем, что Лукашенко для себя сделает выводы о том, что ха, получилось, перетерпел, пересидел, а они моргнули первыми. Значит, можно делать то же самое и дальше, они и дальше дадутся. И с точки зрения месседжа, который это шлет всем остальным в мире, что, в принципе, Европейский Союз со своей правозащитной риторикой и со своими санкциями ухватает только на пару лет, а потом можно просто переждать, и соответственно, Европейский Союз поддастся, и США в данном случае. То есть это все каскад побочных проблем, которые для Запада будут существовать в таком случае, именно по которым, я думаю, из-за которых он не примет таких решений, которых предлагает, как мне кажется, предлагает Павел. Может, Павел меня поправит.
Вот, давайте ему дадим слово, чтобы он вас поправил.
Бонусы, да, я закончу мысль. Да. А бонусы для меня не то, что не очевидны, они, на мой взгляд, достаточно утопичны. То есть невозможно добиться Лукашенко того, чего хотелось бы, теми средствами, которые предлагает Павел, на мой взгляд.
Павел, ну вот Артем зараз дал такую разгорнутую критику вашей позиции, а в сгорнутой выгляде она у него сформулирована навод у заголовку. Ключи от турмов лежат в Минску, а не в офисах Демсилов и не в заходних столицах. Это так? И что вы можете сказать на его разгорнутую критику?
Ну, ключи, безусловно, лежат в Минске, но можно посодействовать, чтобы, так сказать, из широких минских карманов эти ключи появились наружу, и кто-то начал выходить. Значит, что касается санкций, я думаю, что санкции сейчас не тема номер один. Во-первых, их действительно очень сложно снять, будет снять, потому что Европейский Союз, консенсусные решения и так далее. И я не думаю, что тема санкций сегодня для Лукашенко номер один. Я подчеркну, именно для Лукашенко. Потому что в моменте более или менее он научился их обходить. Ну или, по крайней мере, санкциями по состоянию на конец 2022 года он справился, можно сказать. Я думаю, что для него важно признание. Тема номер один – это вопрос признания со стороны Запада. И тут вот то, что говорил Артем насчет моргнуть, не моргнуть. Ну вот моргнула Германия, моргнула Ангела Меркель, когда ему позвонила дважды. И нельзя сказать, чтобы Лукашенко на эту тему очень сильно злорадствовал. Вот посмотрите, мол, они мне позвонили. Нет же, такого, в общем-то, не было. Вторая тема, которая потенциально интересна Лукашенко, это тема безопасности, тема неучастия в войне. И вот здесь как раз интересы могут сойтись. Западные интересы и интересы Лукашенко. Как сделать так или как гарантировать то, чтобы, что Беларусь не вступит своими войсками в войну в Украине. То есть сохранить, дать гарантии сохранения статус-кво. На эту тему, мне кажется, есть вполне, так сказать, хороший рецепт. Эти гарантии может дать возвращение в Беларусь переговорного процесса по Украине. Он пока велотекущий, но он находится в Турции. И переговорный процесс под эгидой Турции, ну это так себе, с точки зрения интересов Европы, потому что, по сути, усиливается Турция. Это очень мощный региональный игрок, но у власти в этом мощном региональном игроке находится тоже автократ, такой же Лукашенко, по сути, по фамилии Эрдоган, который, я думаю, через год к выборам преподнесет Европе массу неприятных правозащитных сюрпризов. И уже преподносит. Вот то, что говорит Артем, что санкции — это некий механизм, значит, того, чтобы иным неповадно было. Ну, это не совсем так. То есть так хотелось бы, но так не получается. С каждым автократом поступают по-разному. За одно и то же преступление, вот возьмем миграционный кризис, миграционным шантажом занимался Эрдоган. И что в результате? Ему пошли навстречу. Миграционным шантажом занимался Лукашенко. И в отношении Беларуси применили санкции. Политзаключенные есть в Турции. Журналисты сидят в тюрьмах турецких. И что, кто-то из турецких чиновников находится под визовыми хотя бы санкциями? Такая же ситуация в Азербайджане, в Туркменистане и так далее. То есть тут Лукашенко не повезло находиться у власти в стране, которая находится, по сути, в центре Европы. Что касается, вот возвращаясь к теме переговоров, мне кажется, эта тема потенциально может представлять интересы для всех сторон. Для Украины это может быть гарантией того, что белорусские войска не вступят в войну. Европу, как я уже сказал, тоже, в принципе, площадка может устраивать, и в обмен на эту площадку можно, так сказать, получить, например, отказ от репрессий. Или выход на свободу политзаключенных. Но мне кажется, тема отказа от или приостановки репрессий может быть более интересна и более перспективна. Ну, то есть, да.
Артем, давайте я попрошу вас прокомментовать вот ту идею, якую выказал зараз Павел. И я выказываю, до речи, не только и он. Наприканце году, як мы ведаем, папский нунций сказал, что Ватикан... ну, пропонує Беларусь як плясовку для перемовов. Але мы памятаем, что еще в соковику Киев отмолился от этой пляцовки, и позиция Украины, что Беларусь это суагрессор. У тые жахливые дни лютого початку соковика, ну так, они на это погодились, но как только они как бы отбили первую атаку, и они не хотели и не хочут, так выглядая, как суагрессор выконывал хоть в какой ступени роль посередника, это не так.
Я хотел бы начать с начала идеи Павла и сказать, что если проводить параллели со звонком Меркель во время миграционного кризиса, то я не вижу в этом никаких препятствий. Ну, то есть я думаю, что таких звонков может быть и больше. Если звонки являются чем-то важным для Лукашенко, а мы видели, что в некоторых случаях, и в случае с Меркель, и в случае со звонками Помпео, со звонками... Вероятно, Макрона, когда он позвонил ему в начале войны, я не знаю, повлияло это на что-то или нет, но я думаю, для Лукашенко это важно, что с ним еще считаются как с актором. И поэтому, если без ущерба, повторюсь, там, общеевропейским ценностям, подходам, позициям, можно найти вопрос, в котором можно найти почву для высокоуровневых контактов с Лукашенко, то я буду там рад, если Папа Римский позвонит ему, и из-за этого выйдут на свободу хоть 10, хоть 30, хоть 50 человек. То есть у нас здесь нет с Павлом разногласия, я абсолютно согласен, что здесь никто ничего не теряет. Контакты должны быть даже с Путиным, они идут постоянно. Уж тем более они должны идти с Лукашенко. Вопрос по сравнению по Эрдогану и миграционному кризису. Я не уверен, что это идеальная параллель, потому что все-таки Эрдоган беженцев в Турцию не завозил, да, он не занимался фабрикацией этого миграционного кризиса в политических целях, он его использовал, эксплуатировал, да, но он его не создал, в отличие от Лукашенко, и поэтому это разные, ну, уровни, что ли, если хотите, международного такого хулиганство, да, в случае с Лукашенко переходящими, скорее всего, черту преступности. С точки зрения разных стандартов для правозащитных, снова-таки абсолютно согласен с Павлом, что то, что прощается Азербайджану, Турции, Египту, Египет, мне кажется, из всех самых, мне кажется, или там Саудовская Аравия, самые такие кейсы чистые, да, и Турция тоже один из них, то, безусловно, не прощается Лукашенко с точки зрения санкций, белорусские власти, коллеги Павла по МИДу, бывшие, всегда подчеркивали этот пункт и справедливо подчеркивали, что двойные стандарты существуют. Ну и для нас как бы вопрос стоит, хотим ли мы, чтобы отношение к Лукашенко стало таким же, то есть настолько же циничным, как к азиатским диктатурам и африканским диктатурам, или мы хотим, чтобы к Беларуси и к белорусской власти ее держали по более высокому правозащитному стандарту. Я не знаю, мне нет однозначного ответа на этот вопрос. Возможно, в каких-то ситуациях больше гибкости было бы хорошо. В каких-то ситуациях, ну, я не уверен, что если бы с самого начала, там, с нулевых годов Лукашенко подходили как к Алиеву, то вообще бы удавалось доставать из тюрем хоть кого-то. А так, из-за того, что у нас политзаключенные всегда были привязаны так или иначе к санкциям, ну, до 2020 года, по крайней мере, а санкции были рычагом переговорным, чтобы освобождать политзаключенных. А если бы это было не так, ну, как в Азербайджане бы, они просто были бы всегда, они были бы фоном. И никто бы даже не по этому поводу не имел рычагов влияния на Лукашенко. Поэтому это для меня большой этический вопрос, хорошо или плохо, что к Лукашенко относятся с двойными стандартами, которые в его случае невыгодны по отношению к нему. По поводу остановки репрессий как потенциальной темы для диалога, ну, было бы здорово, если бы у Европейского Союза, у США были инструменты для того, чтобы Лукашенко принудить Лукашенко или там, уговорить Лукашенко остановить репрессии. Я считаю, что сейчас для Лукашенко остановка репрессий – это не прихоть и не вопрос торга с Западом, да, не вопрос того, что вот он ждет какого-то предложения, на которое, в ответ на которое он может сказать, ну ладно, убедили, снимаю Карпенкова, прекращаем сажать людей. Я думаю, что здесь уже есть более глубокие мотивы, они связаны и с травмой 2020 года, и с неспособностью расслабиться после 2020 года, верой в то, что все может повториться, с собственными запросами и интересами силовиков и их активностью. И не все это так просто, вот можно по щелчку без последствий для себя остановить, ну или, по крайней мере, Лукашенко не верит в то, что это можно для себя по щелчку легко остановить, иначе бы он не, ну, был как-то даже в риторике более последовательным. То вот с амнистией, знаете, потанцевали немножко, но даже когда ее объявляли, видно было, как Лукашенко пытался в тот же момент говорить, не-не-не, все не выйдут, то меня не поймут свои же люди, которых они давили в августе 2020 года, там позвоночники им ломали и так далее. То есть видно, что он пытается не расстраивать своих же силовиков, это тоже фактор, да, и поэтому лишь предложением Запада, каким-то предложением Запада, как и в случае с не выдвигаться на выборы 2025 года, это не в руках Запада, на мой взгляд, просто не хватает рычагов для того, чтобы эту тему надеяться, что ее можно каким-то образом разрулить, лишь торгом, да. Если говорить о вопросе по поводу переноса площадки в Минск, слушайте, мне кажется, это еще одна история, которая укладывается в тот же паттерн наших с Павлом разногласий, что она настолько за гранью возможного сегодня, что любая сила, которая там, будь то демократические силы, аналитическое сообщество или Ватикан, которые предлагают ее, они даже этим вредят своей собственной в каком-то смысле репутации. Потому что предлагать настолько нереалистичную вещь, когда вы соагрессору предлагаете стать площадкой для переговоров, сравнивать это с Турцией, которая член НАТО и кандидат в члены ЕС, которая помогает там вести, в том числе организовывать зерновые сделки, последовательно не признает Крым, поставляла Украине Байрактары, да, и сравнивать это с Лукашенко, который, честно говоря, даже в моем восприятии, я не уверен, что он полностью самостоятельная фигура сегодня, да, а уж в восприятии это Украины и западных стран, он тем более, они его воспринимают как в разной степени марионетку, да, там для Литвы, для Польши он, наверное, просто сатрап, такой полностью губернатор, да. Для стран, может быть, там чуть меньшими какими-то историческими обидами, они, может быть, Австрия, не знаю, Швейцария, наверное, видят в нем чуть больше субъектности. Украина видит в нем, наверное, чего-то какую-то субъектность. Но это совершенно недостаточно для того, чтобы они наградили человека проведением у него мирных переговоров. Я понимаю прекрасно логику Павла. Мирные переговоры в Минске позволили бы Лукашенко построить этот аргумент перед Путиным, что, извини, мы не можем участвовать в войне, у нас тут переговоры. Я понимаю логику, но это настолько сейчас далеко. Даже в 2014 году было много вопросов на тему у Украины той же. На тему того, насколько мы можем доверять Лукашенко даже технически, да. Не будет ли, условно говоря, все помещения прослушиваться, где мы ведем переговоры. И так далее, и так далее. А сейчас, когда российские войска стоят в Беларуси, когда даже непонятно, белорусская территория, это вообще... то есть можно с таким же успехом предложить провести переговоры где-нибудь в тех областях Украины, где не идут боевые действия.
В Донецку, например.
В Донецке будут обстрелы, да, там боевые действия.
Ничего, можно там бомбовку.
А вот где-нибудь можно в Луцке, да, провести переговоры, или в Черниговщине, да. То есть это примерно тоже по статусу.
Артем, давайте дадим слово и Павлу так само. Павел, до того, что сказал зараз Артем, у него такая теза прогучала в этом артикуле, и ранее, и он сказал, что и он не супроць сделки, але на его погляд позиции боков просто несумещальные. То есть максимум, что может пропоновать один бок, меньше минимума, яким готовы в самом крайнем выпадку задоволиться інший бок. И это симметричная ситуация. И тому просто нема предмету размовы, хотя все, может быть, и были не супроць. Вы не сгодны с этим? То есть вы бачите это поле гандлю?
С виду кажется именно так, как говорит Артем. Но где-то линейка, которой это все дело измерили. Почему там и тут это несоответствие? Мне кажется, возможно, это наши оценки. А есть реальная ситуация. И есть задачи. Если перед Западом стоит задача каким-то образом ослабить Кремль, лишить его союзника, то есть вариант проведения, перемещения из Турции в Беларусь мирных переговоров. Мирные – это достаточно условное название. Сейчас обсуждается не мир, а обсуждаются пленники и так далее. Меня несколько удивляет, что Артем сомневается в возможности такого поворота. Ведь два или три раунда этих переговоров мирных прошли именно на территории Беларуси, когда уже стояли войска, и когда уже Беларусь имела статус соагрессора, агрессора, участвовала в этом во всем по уши, так сказать. Только что войска туда не направили.
Павел, а я хочу у вас удокладнить. Вот это ваша идея Пиромова в Беларуси, окей, допустим, что она реализовала. А при чем тут политвязни? Ну, добро, Пиромовы. Пиромовы были в Лютом, Пиромовы были в Соковику. Никто тогда никаких политвязней не вызволял. Их сажали новых. Так что...
Вопрос в том, что Лукашенко ведь тоже ищет выход из ситуации. То, с чего началась наша дискуссия. Тема безопасности интересна тоже ему. И он ищет этот... У нас даже год объявлен годом там, как там, мира и так далее. То есть есть
российская попытка...
Кто чем объявил, так сказать. Но это поклон в сторону Кремля. Так или иначе, вопрос безопасности для него актуален. Я думаю, что он дорого готов за это дать. Вот Артем сомневается в том, что ему сложно прекратить репрессии. Я с этим вообще не вижу никакой проблемы. И как бы исторический опыт подсказывает, что у авторитарных правителей, особенно такого, как он, ну, 28 лет, тоталитарные мышцы уже накачаны, достаточно мощные, прекратить какой-то процесс, объявить завтра сегодняшнюю истину ложью вообще не составляет никакого труда. Напишет кто-нибудь статью в Совбелии на первой полосе о головокружении, об успехах, посадят пару милиционеров из ГУБОПИКа за излишнее рвение и прекратятся все репрессии. Суть этого режима, ну, это как игра в гаечный ключ. То есть зажимание гаек, отжимание гаек. На этом построены все 28 лет. И думать,
Павел,
что...
Ну, а вот да. Я, как бы, может, от имя Артема, как бы, скажу вам две погрозы, которые он вельми просто сформулировал. Вот, коли Лукашенко зайдет далеко в этой своей гульни, да, приедет Путин на танку и раскатает все, включая дрозды. Это одна погроза, это реально. Путину навряд ли будет подобаться, коли Лукашенко надто залезет далеко. А другая погроза, что и он может сказать сам себе, что Александр Егорович, ты памятаешь, чем скончился 8-й год либерализации, 15-й год, 20-м он кончился. Мы хотим нового 20-го года? Нет. Я уже здоровье будет не то, за автоматом бегать. И тому не треба. Не треба. Карпенков працует, хай працует. Нет. Это не аргумент для себя самого. Не
я
аргумент
думаю, что ты. От своих привычек сложно избавляться, особенно от своих. И как раз
и от интересов, так само, еще складание.
Совершенно верно. То, что касается приезда Путина на танки или просто там заезда в дрозды и такой смены власти внезапной. Так поэтому я говорю, что вот вариант мирных переговоров в Минске, условных, он тем и хорош, что потенциально может устроить и российскую сторону, потому что Турции в обмен на зерновые сделки и так далее приходится очень во многом идти на уступки. Это с точки зрения российских интересов. С точки зрения европейских интересов, повторюсь, Турция и так транспортный хаб. Сейчас из-за вот этого кризиса Турция может стать энергетическим хабом. Миграционным хабом уже является. Заинтересована ли Европа создавать вот в лице Турции такого мощного, влиятельного игрока с непредсказуемым или предсказуемым Эрдоганом во главе? Я думаю, что ответ, скорее всего, нет. Да, это сложная дипломатическая игра, но в дипломатии все возможно.
Павел.
Ну, то ли дело Лукашенко, да, который Артем абсолютно, абсолютно предсказуемый.
И белый, и пухнатый при этом.
Я просто, извините, я если можно отреагирую, Юрий. Смотрите, то, что у России и у Лукашенко будет интерес в таком развитии событий, у меня нет никаких сомнений. Я здесь с вами, Павел, снова-таки полностью согласен. Россия бы, я думаю, хотела бы в Беларуси вести переговоры. Лукашенко бы мечтал об этом. Я даже думаю, что это могло бы иметь эффект, о котором вы говорите, что вероятность вступления Беларуси в полноценную войну тогда снизилась бы, конечно. А при этом мы как-то обходим вторую сторону, да, то есть почему переговоры шли в Беларуси первые три раунда? Потому что Украина была прижата к стенке, и она не могла выбирать. Ей сказали, куда приезжать, она, да, прислала туда своих людей. А когда стало понятно, что Буча и остальные зверства российской армии, когда стало понятно, что Украина может давать бой, Но почему-то переговоры сразу из Беларуси переместились. Потому что у второй стороны, появился переговорный вес. И у Украины, и в том числе у Запада сейчас, да, как некого такого субъекта, который стоит за спиной, поддерживает, помогает. Да. И с точки зрения вот этой стороны нашего уравнения, по-моему, нет никаких сомнений, что Турция более удобная площадка. Вы говорите, что там усиление Турции. Ну, смотрите, усиление Турции проистекает не потому, что там идут мертворожденные, не идущие переговоры. Понимаете? Усиление Турции проистекает из ее роли реальной в зерновой сделке. Лукашенко не может заменить Черное море. Турция обладает серьезным своим собственным влиянием на Россию с точки зрения способности помогать России обходить санкции. Мы знаем, что торговля Турции с Россией там в разы выросла, по-моему. И, соответственно, Путин крайне заинтересован в отношениях с Турцией. Видно, как он менял свою позицию по зерновой сделке под влиянием Эрдогана. И, соответственно, у Эрдогана этот вес проистекает вот из этого, да, из его реального политического, экономического ресурса, а не из того, что когда-то в Стамбуле велись такие же непродуктивные переговоры, как и в Беларуси. А вы же предлагаете как-то, по-моему, проигнорировать интересы вот, двух остальных сторон, Украины и Запада. А для них дополнительного дискомфорта от переговоров в Турции точно нет. А вот дополнительный дискомфорт от того, чтобы дать Лукашенко такой козырь, он вполне может появиться. Потому что вы вознаграждаете человека за участие в соагрессии. Это прецедент. Вы таким образом даете не только ему, но и остальным потенциальным будущим соагрессорам урок на тему того, что всегда можно и рыбку, да, съесть, и в войне поучаствовать. И в этом смысле я не уверен, что это будет поддержано, ладно уж, общественным мнением, про которое мы здесь почему-то все забываем в нашем упивании и нашем геополитическим реализмом. Но я даже не думаю, что западные и украинские элиты будут целиком, в широком смысле этого слова, элиты, я не говорю только про дипломатов, политические элиты, оппозиция в этих странах, да ладно про Украину, такое западное правительство сегодня предложит вот такие игры с Лукашенко, это может стать серьезным поводом для критики внутри. Внутри Евросоюза, например, того же, где есть большие хардлайнеры, меньше ястребы и голуби. И в этом смысле мы возвращаемся к тому, с чего я начинаю. Многие из советов, которые вы предлагаете, могут привести к результатам, которых вы ожидаете. Но они для меня звучат как мышки, станьте ежиками. Измените свои базовые настройки ради того, чтобы Беларуси когда-то, может быть, стало лучше. Я не уверен, что мы настолько пуп земли, чтобы люди были готовы перечеркивать те базовые интересы, которые положены в основу выбора Турции, а не Беларусь, как место для этих переговоров.
А давайте теперь с такого высокого геополитичного уровня на больше, может, близкий до Беларуси. Павел, вы в своем артикуле, и не только в этом, а в целом шерегу, вельми резко критиковали демократичные силы, кабинет, что дарма яны подтримливают жорсткую линию, дарма подтримливают санкции, дарма торпедуют перамовы, навод коли, так бы мовить, возникает только их привид, мается на увазе перамовы помеж Заходом и Лукашенком. А чем? Может, правильно робить? Морально робить. Вот Артем кажет, что, есть же у людей в принципе. Вот они ими керуются.
Это все прекрасно. Как бы сложилась антигитлеровская коалиция во время Второй мировой войны, если бы руководствовались только принципами? Тогда бы Черчилль со Сталиным, с Рузвельтом никогда бы не сели за один стол. У демократических сил Беларуси есть выбор. Стоять на пути какого-то переговорного процесса Запада и режима. Пытаться его тормозить. Или заняться, скажем так, стимулированием этого процесса. Потому что этот процесс, я убежден, так или иначе начнется без их участия. Хотят они этого или нет, это вопрос времени, если Лукашенко удастся и дальше, так скажем, балансировать. Демсилы ставили перед собой три оправданные цели. Освобождение политзаключенных, остановку репрессий. Вот первые две цели – репрессии, политзаключенные. Мы тут обсуждаем разные варианты. Артем согласится, что были прецеденты, когда эти вопросы каким-то образом решались. То есть это вполне может быть рабочая схема. Нет гарантий. Я не говорю, что есть гарантии. Но и вот есть варианты. Сегодня у нас в нашей дискуссии на столе третий вариант. Мирные переговоры. Или переговорный процесс по Украине, как вариант. Третья цель Демсил была новые выборы. Но эта цель решится сама по себе. Тем, что следующие выборы пройдут в 2025 году. И, на мой взгляд, вот есть вариант поспособствовать решению, поскольку вот тема новых выборов, она не актуальна. Я думаю, что на этот счет нет ни у кого сомнений. Будем реалистами. Лукашенко остается у власти, и 25-й год, скорее всего, вот новые следующие выборы. А по теме репрессий, приостановки репрессий или освобождения политзаключенных, можно достигнуть прогресса. Да, это будет несколько резонировать, или это разворот на 180 градусов по сравнению с той линией, которую занимала, ошибочной линией, на мой взгляд, занимали демсилы. Но это может принести результаты, и победители не судят. И популярность демсил сегодня настолько мала, что можно на нее, в общем, не обращать внимания, а заняться действительно решением каких-то практических задач. Санкционный инструмент... Ну, ладно, я остановлюсь.
Да, Артем, и у меня до вас то же питание с такой маленечкой историчной преамбулой. Я просто пригадываю, что и в 8-м годе демократичные силы худшей были супрать такой сделки. Худшей не, чем так. В 13-15 годе так само худшей, ну, принамсі голосы, как бы организованной оппозиции супрать были гучные, а голосы, ну, неких экспертов, неких аналитиков за довольно, как бы, гучали тихо. И, в принципе, и тады Захад сам вырашал, что ему потребны для его неких, зрозумело, для его неких интересов, как бы эта сделка была. Сейчас будет так же. Вот то, что оппозиция выступает супрать с принциповых позиций, ну, грубо говоря, по дитячу, это правильно?
Я не уверен, что она так выступает в таких позициях, понимаете? Ну, хотел бы снова-таки отреагировать на антигитлеровскую коалицию. Полностью разделяю этот аргумент. Отличие только в том, что у Сталина было что предложить США и Британии. Он чуточку воевал, да, в той войне, на несколько десятков миллионов советских трупов навоевал. И поэтому наших предков. И поэтому Лукашенко должен сначала продемонстрировать, чем он настолько полезен, альтернативен, да, в своей пользе Западу, чтобы кто-то разворачивал позицию на 180 градусов. Я думаю, что поэтому параллель не на 100% работает. Но что касается демсилы и их роли, я думаю, что в целом, конечно, демсилы не определяют политику Запада и не могут, на мой взгляд, даже в сегодняшнем состоянии своем, не могут как-то развернуть корабль, да, западной политики. Потому что это все-таки корабль, его невозможно развернуть на 180 градусов так вот за ночь. Есть куча факторов, которыми Лукашенко вогнал себя в эту колею, в том числе связанными с участием в войне, ну и в том числе связанными с всеми теми там международным этим хулиганством, да, которое было, начиная с Ryanair. И поэтому как отменить все это лишь по просьбе демсил, для меня загадка. Но в чем я, как бы, здесь, наверное, соглашусь с Павлом, что у сегодняшних демсил, наверное, все-таки чуть больше вес и переговорный свой такой рычаг, ресурс, по крайней мере, пока, с точки зрения западных собеседников, по сравнению со старой белорусской оппозицией. Все-таки, если бы, например, были какие-то дискуссии внутри Евросоюза, и были ряд стран, которые говорили, что надо как-то смягчать позицию по отношению к Лукашенко, а другие страны бы говорили, что нет, не надо смягчать, например, Литва, да, та же, или Польша, то вот, например, позиция Тихановской, что надо смягчать, она бы делала позицию критиков и скептиков, ну, немножко быть святее Папы Римского. Да? Если даже Тихановская говорит, что надо смягчать, то, наверное, бы это могло бы склонить чашу весов. Но беда в том, что не ведется даже таких дискуссий. То есть нет даже таких позывов серьезных, что для того, чтобы вот этот робкий голосок демсил мог на что-то в данной ситуации повлиять. Могут ли они сформировать такой дискурс в западных кабинетах, что настойчиво ходить по ним и требовать снять санкции с белорусского режима, но это будет как-то на мой взгляд, смотреться очень так странно, да, если они вот действительно на 180 градусов развернутся, я не уверен, что их будут продолжать всерьез так же воспринимать. Да, вот того, кто еще вчера говорил, что нет, никаких переговоров, пока не выйдут все политзаключенные, там, пока никакого снятия санкций. Да. А теперь они поворачиваются на 180 градусов, ну, как это повлияет на их способность вообще разговаривать дальше, да? Кто к ним будет после этого серьезно относиться? Я просто чисто практически смотрю на это с точки зрения, вот будь я в штабе демократических сил, как бы я на это смотрел, если бы я даже был на 100% согласен с Павлом. Ну, как-то плавнее менять эту позицию, возможно, здесь есть поле для люфта, я сам об этом тоже пишу, что демократическим силам не имеет смысла блокировать какие-то вот такие заигрывания с безвредными уступками Лукашенко. То, с чем мы с Павлом абсолютно согласны, мне кажется, и с вами, Юрием, абсолютно согласны, что если есть пути добиваться реального прогресса в самой Беларуси, или, по крайней мере, отката какого-то регресса, а путем предоставления Лукашенко символических таких уступок, которые просто массажируют его эго, я не думаю, что стоит вот, демократам белорусским в той ситуации, в которой они оказались сейчас, при том политическом ресурсе, который у них есть, а он как бы скукоживается с каждым месяцем, стоит пытаться блокировать это. Во-первых, потому что не получится заблокировать в итоге, а во-вторых, потому что это непрактично. Мне кажется, намного разумнее в таком случае сказать, что любые сделки с участием Лукашенко, даже мелкие сделки, даже сделки, связанные с освобождением одного, двух, трех, пяти политзаключенных, стали результатом давления. Вот мы старались вместе с Западом и добились наконец-таки. Потому что позиция о том, что санкции – это какая-то самоцель, которая должна всегда существовать, пока Лукашенко не уйдет, но она тоже довольно абсурдна. Санкции – это инструмент политики, и как инструмент политики они должны быть инструментами торга. И разумеется, что когда Лукашенко созреет до того, чтобы что-то предложить, да, очень глупо не пользоваться тем инструментом, который был применен как раз-таки для того, чтобы когда-то поменять линию поведения Лукашенко. Я просто не уверен, что снова-таки, в чем опять мы выходим на мое разногласие с Павлом, мне не кажется, что его характеристика позиции демсил верна. Я думаю, что там намного больше гибкости, чем принято считать. То есть я думаю, что среди политиков вроде Павла Латушко, да, гибкости очень мало. Но я думаю, что в офисе Тихановской есть понимание, что блокировать все процессы не стоит. И я думаю, Франок изложил там с десяток попыток освободить политзаключенных, которые не были сопряжены с «ой-ой-ой, мы против». А наоборот, мне кажется, демсилы были бы рады, если бы какие-то из этих попыток сработали. И понятно, что многие остальные центры силы в оппозиции, которые там не включены в кабинет, а такие как партия Виктора Бабарика, тот же Зенон Поздняк, да, тот же там Андрей Дмитриев внутри страны, я думаю, что в целом выступают с позиции, что надо активнее торговаться, да, надо активнее что-то предлагать. Поэтому я бы тут не преувеличивал роль хардлайнеров, ястребов в оппозиции. Я довелось общаться с людьми из офиса Тихановской, и я не вижу там такого фанатичного следования максиме, что никаких переговоров с режимом, пока он не выполнит все наши условия. То есть я не думаю, что это так. Я не думаю, что просто вот эта характеристика, она верна, вне зависимости там, от речей Тихановской в Европарламенте. То, что она говорит там, это одно, то, что считает ее команда, а то, что они говорят на закрытых переговорах, я думаю, что совершенно другое.
Добро, дякую вялікі. Я думаю, что мы могли бы еще долго вести и протягивать эту дискуссию. І не виключаю, що ми весь год її будемо протягувати в той чи іншій формі. А нашим глядачам я нагадаю, що з нами були Павел Мацукевич, Артем Шрайбман. Я звертаюся до наших глядачів з пропановою. Пишіть своє міркування, хто вам подався більш переконавчим, що ви думаєте самі на гэты конт, які, на конт тих проблем, які ми сьогодні обмярковывали. Ну, а затым, як падзеі пойдуць на сам рэч, нашы гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.